Алекс Каменев. Хлад 4. Читает Макс Радман. Южноамериканский континент. Военно-воздушная база ВС Бразилии. Взлетная полоса. Зона разгрузки. 10:30 по местному времени. Южноамериканский материк всегда отставал в плане развития инфраструктуры от своих более удачливых собратьев из других регионов планеты. Разве что на африканском континенте было похуже. Аэропорты, железные дороги, магистрали – все это имелось, и даже в солидном количестве, но не дотягивало по оснащенности и плотности графика до европейских или североамериканских земель. Исключения составляли объекты военного назначения, куда всегда старались вкладывать по максимуму, помня старую поговорку: «Народ, который не хочет кормить свою армию, в конечном итоге будет кормить чужую». И правительство давало деньги, обеспечивая военных всем необходимым, и даже сверх того, оснащая самым лучшим вооружением и оборудованием. То же самое касалось главной базы ВВС Вооруженных сил Бразилии. Расположенная в пригороде столицы, она была образцом для подражания и могла легко поспорить по степени развития с коллегами из более цивилизованных стран, в отличие от гражданской инфраструктуры. Здесь имелась не только аппаратура, обеспечивающая работу базы в круглосуточном режиме при любой непогоде, включая сильный туман, но и многочисленные вспомогательные ангары и помещения, частично спрятанные под землю, частично имеющие высокий класс защиты даже от воздушных ударов ракетных комплексов тактического назначения. Но главной изюминкой оставалась взлетная полоса, способная принимать любые виды транспортников, включая сверхтяжелый класс, умеющий садиться только на специальное, особо крепкое покрытие. Именно данное обстоятельство в свое время стало решающим фактором для выбора данного военного объекта основой военно-воздушных сил, где базировалась большая часть бразильской военной авиации. И тем не менее, несмотря на свою продвинутость, база все еще оставалась на территории южноамериканского континента, а значит, для нее действовали специфические правила, распространенные среди этого региона. Невзирая на особый статус центрального объекта ВВС страны, имея достаточно денег, вы могли арендовать небольшой кусочек взлетной полосы, заплатив нужным людям в погонах, носящим большие звезды, и получить доступ. К военной технике вас, разумеется, не подпустят, но использовать небольшой пятачок для приема груза позволят, вовремя отвернувшись и сделав вид, что не происходит ничего экстраординарного, и что группа тентованных тяжелых армейских грузовиков в сопровождении хорошо вооруженных наемников из частной военной компании – это привычный элемент местного пейзажа, который вскоре покинет его, не оставив после себя воспоминаний в головах охраны базы. Говорю тебе, эта рыжая совершенно бешеная. Она затащила парней в подсобку и буквально трахнула их, произнес голос из-за груды ящиков. Сразу обоих, удивился второй и весело хрюкнул. Парни сказали, у нее классные сиськи и задница, но слишком бешеный нрав. Она их 2 часа не отпускала из той подсобки. Говорят, потом еле выползли в коридор, поведал первый и заржал. Его поддержали товарищи. Оказалось, что за ящиками находилось не двое, а трое или четверо человек. По губам Даниэлы скользнула презрительная усмешка. Что могут обсуждать 4 мужика, собравшиеся вместе? Конечно же, женщин. И, конечно же, в уничижительной форме, показывая друг перед другом, какие они крутые. Кретины. Захотелось выйти и как следует напугать своим появлением придурков. Явно ведь из охраны, поставленные присматривать за прибывшим оборудованием. Первые 2 транспортника разгрузились и ушли на заправку для обратного полета. Ожидалось еще 2. Но пока их не было, шла неспешная погрузка контейнеров в грузовики. Особо не спешили, понимая, что без прибытия 2-й партии конвой никуда не отправится. «Это еще что? Там в лабораториях есть молоденькие ассистенточки, которые в комплексе уже несколько месяцев. Представляешь, как у них между ног горит? Стоит заступить на дежурство во внутренний периметр, как тебя сразу тащат в ближайший темный уголок, где делают все, что ты им скажешь», — поведал первый голос с легкой хрипотцой. Прозвучало увлекательно, но крайне неубедительно, так что даже слушатели не поверили. «Не заливай!» — протянул 2-й участник крайне содержательной беседы. «С чего бы это им такими голодными быть? Там ведь до нас другая охрана была. Думаю, парни не зевали и обрабатывали скучающих лаборанток вовсю. И в подсобках, и в темных углах. И в одиночку, и по двое, и по трое. В ответ новый смех. Спустя паузу вмешался другой голос. «Вас послушать? Так там не исследовательский объект, а бордель со всегда готовыми с***ми. Хорош нести чушь. Да ладно тебе, Омега, не нервничай. А девочки там и правда класс». Второй голос не успокаивался. «Конечно же, не все дают. Тут мы немного преувеличили, не скрою. Но многие согласны, если подкатить с умом. Таким надо цветы и конфеты дарить. Они же из образованных. Просто так подойти и сказать, пошли перепихнемся, не получится. Так такая крошка ноги не раздвинет». Сознанием дела подключился к разговору еще один. «А лучше всего устроить романтический вечер. Например, найти выход на крышу и привезти туда в чистую звездную ночь. Гарантирую, даже без бутылки вина деваха поплывет. А с вином ты сможешь делать с ней что угодно. Она еще потом на тебя бешаться станет. Проверено не раз и не где-нибудь, а на студентках из Центрального государственного университета. Они там тоже все с прибабахом. Просто так не дают. Приходится постараться, прежде чем получить свое. Но если получится, считай, она у тебя в кармане. Делай, что хочешь. Будет согласна на все». «С чего бы это ей соглашаться на все?» — недоуменно протянул первый. «Влюбчивые, потому что тут главное найти правильный подход. А потом все идет как по маслу. Это не ваши обычные сеньориты, которые после первого трапа требуют подарки и не дают, пока не подмажешь чем-нибудь существенным. Здесь ситуация ровно наоборот. Они сами будут давать и делать тебе все, и не только в постели. Даже деньги дадут, лишь бы ты их не бросил». После этих слов некоторое время стояла недоуменная тишина. Слушатели напряженно обдумывали странный вывод. «Когда не ты покупаешь всякое разное девке, а она тебе, да еще позволяет делать с собой в койке все, что захочешь». «Да ты гонишь!» — наконец выдохнул кто-то. «Не может такого быть!» «Омега, ты уже заврался по самое не хочу!» — поддержал во второй и развил тему. «Ладно, голодные до мужиков лаборантки, сидящие прорву времени черт знает где в джунглях, готовые на все. Но девицам из города зачем такие заморочки? Они без тебя найдут того, кто им присунет. Да еще разведут на дорогие подарки и рестораны. В первый раз, что ли? Или ты считаешь нас за идиотов?» Но рассказчик не успокаивался. «Так в том-то и дело, что если правильно все обставить...» Но его прервали. «Хорош заливать». «Да, Хуан, ты что-то уже заврался. Тебя не туда понесло. Лучше давай про ту фигуристую рыжую. Из какого она отдела? Какой пост ближе всего и какой график дежурств лучше выбрать? Или десятник в курсе ее неуемного аппетита и сам ее периодически пользует? Так ей же сразу двух или трех подавай. Думаешь, он один справится? Такие с***ки всегда ненасытные. Может, у нее какой-то сдвиг в психике. Ну да, трахаешь ее, поставив на четыре кости, а она вдруг завизжит. Придуши меня, придуши. А ты со спугу дергаешься. Или только залезешь на нее, а она уже начинает командовать, как быстро, как сильно. Не трах, а сплошной инструктаж». Раздался новый взрыв смеха, мужики развлекались. Даниэла поморщилась и уже собралась все же выйти из-за ящиков и вставить лентяем втык, чтобы не расслаблялись, несмотря на то, что вокруг охраняемая зона военной базы. Но следующие слова заставили повременить. «А как насчет нашей начальницы? Леди Босс, супругой грудью и такой же задницей. Уверен, ее припухлые губки знают толк в сосании стоячих предметов. Я бы не прочь ее увидеть перед собой на коленях. А еще лучше опробовать сразу с двух сторон», — сказал кто-то и мечтательно причмокнул. Пару секунд висела напряженная тишина. Затем другой голос прошипел. «Заткнись, придурок. Она из колумбийской спецуры. Услышит, мигом башку оторвет». По лицу Даниэлы скользнула жесткая усмешка. «В компании кретинов у кого-то все-таки есть мозги. Это радует, значит, не полное сборище дегенератов, пригодных только на мясо. Такая волчица таким простым парням, как мы, не по зубам», — поддержал другой, но тихо. «С такой только проклятый справится». Последние слова вообще оказались едва слышными. Видно, что обсуждаемый предмет вызвал нешуточную опаску. Даниэла усмехнулась и решила не вмешиваться. К тому же после короткой паузы кто-то из наемников предложил. «Ладно, нечего рассиживаться. А иначе действительно дождемся, что нагрянет начальство. Не хочу потом видеть ваши страдающие рожи, когда леди Босс начнет вас выворачивать наизнанку». Раздались короткие смешки. Кто-то заметил. «А я не против, если она меня отшлепает». Все засмеялись, но было видно, что это уже конец веселья. Бойцы собирались приступать к непосредственным обязанностям, приглядывая за погрузкой ящиков в тентованные грузовики. Даниэла кивнула, одобряя проявленное здравомыслие. Устраивать разнос лишний раз не хотелось. Рассеянный взгляд девушки мазнул по наручным часам, автоматически отмечая время. Вскоре должны прибыть оставшиеся транспортники, плюс час-полтора на разгрузку. К полудню конвой будет готов отправиться в путь. С учетом расположения конечного пункта назначения и трудности дороги, прибытие ожидалось не раньше послезавтрашнего утра. И то, если повезет. Впрочем, никаких неожиданностей не ожидалось. Так что, скорее всего, они будут вовремя. Конечно, при условии, что прибытие второй партии груза все же не запоздает и все пройдет по расписанию. И словно отвечая на последние мысли, вдалеке в небе появились черные точки. Быстро приближаясь, они вырастали в размерах, обретая контур тяжелых военных транспортников в темно-сером окрасе с символом расправившего крылья сокола на боку. Южноамериканский континент. Район бассейна реки Амазонки. Научно-исследовательский комплекс. Спустя двое суток. Здесь все. Я наблюдал, как из припорошенных пылью мощных армейских грузовиков выгружают продолговатые контейнеры из твердого черного пластика. Все по накладной. Даниэла протянула планшет со служебной карго-программой. Таблица изобиловала наименованиями и количеством позиций. Напротив каждой горела зеленым галочка подтверждения приема до конечного пункта доставки. Значит, родственнички все же решили играть честно. Я хмыкнул, беглым взглядом оценив представленный ассортимент. Большая часть ерунда, которую легко можно достать на черном рынке по сходной цене, где всегда в изобилии военного снаряжения и оружия. Самое главное пряталось в конце списка. 300 комплектов техномагической брони клановой гвардии «Зимний страж». Такие штуки в магазинах не продавались. Фиксирующие пломбы проверили. Они должны быть запечатанными. Девушка кивнула. Я лично осмотрела каждый контейнер. Их никто не вскрывал. Помедлила. Думаю, их сразу из хранилища привезли и погрузили на борт самолетов. В отличие от основной части груза. Основная часть — это снаряжение Волковых-Русовых. В свое время они одолжили мне его для войны со Скандинавским альянсом. И теперь дядюшка Герман и Юлия, по сути, отдают чужое. Пояснил я, рассеянным взглядом окидывая еще один грузовик, с которого откинули полог и начали выгружать очередную партию продолговатых черных контейнеров. Кроме пломб и фиксирующих замков, на поверхности каждого виднелся герб рода Бельских, расправивший крылья сокол в схематичном векторном стиле. Еще одно ненавязчивое подтверждение, что оборудование пришло прямиком из арсеналов клана. Если я правильно понимаю, это клановое имущество, имеющее стратегическое значение, заметила Даниэла. Как они согласились тебе его передать? Я хмыкнул. Потому что у моих обожаемых родственничков нет другого выбора. Они бы рады послать меня куда подальше, а еще лучше прибить. Но без родового источника у них не так много выходов из сложившейся ситуации, в которой оказался удел. Сует озеро замерзло, это факт, с которым приходится иметь дело всем Бельским. И что гораздо хуже, они понятия не имеют, как решить эту проблему. Я их единственная надежда. И если я говорю, что хочу боевые комплекты гвардейцев, то я их получу. И вообще, все что угодно, лишь бы проблема с источником была решена. Девушка странно на меня покосилась. И ты действительно сделаешь, что они хотят, и все исправишь? Она достаточно меня изучила, чтобы понимать, что все не так просто, и что прощение за предательство не покупается отправкой военного оборудования, каким бы редким и эксклюзивным оно ни являлось. Я посмотрел на брюнетку в военном обмундировании. Она ответила прямым взглядом. Я хмыкнул. «Посмотрим», — ответил туманно и сразу перевел разговор на другую тему. «Пусть техники обязательно проверят экипировку на предмет скрытых закладок. Хотя броня прямо с хранения, все равно там могут оставаться сюрпризы на случай потери на поле боя. Все необходимые алгоритмы диагностики размещены на центральном сервере комплекса в разделе технической документации. Даниэла кивнула. Я лично за этим прослежу. Хорошо. Только пусть все сделают тщательно. Не хочу неожиданностей во время боя. Техномагические латы — слишком сложный механизм. Электроника совмещена с энергетическими кристаллами-накопителями. В некоторые элементы и вовсе интегрированы артефакты, автоматически разворачивающие нужные заклинания от атакующих до защитных. Слишком много потенциальных мест, куда можно внедрить вредоносное ПО. Как ни странно, магическая составляющая в этом отношении выглядела более предсказуемой и открытой для проверки. Достаточно посмотреть структуру чар, чтобы понять, как они будут работать. Чего нельзя сказать о программном коде. Технические элементы являлись самыми уязвимыми в броне для внешнего вмешательства. «Я все сделаю», — еще раз подтвердила Даниэла. С моей стороны последовал неспешный кивок, взгляд еще раз скользнул по разгружаемым грузовикам. Я сказал: «Ладно, командуй здесь. Я спущусь вниз, хочу проведать наших яйцеголовых приятелей». Оставив девушку наверху, я направился в главное здание. Оттуда через стеклянные двери прошел в просторный холл научно-исследовательского комплекса и дальше к лифтам на минус третий уровень, где располагались главные биолаборатории. Центральный зал встретил меня изобилием света и уже привычной суетой. Количество стеклянных стендов колб за последние недели выросло с двух до двух десятков. Все стояли у стены напротив друг друга ровной шеренгой. По полу змеились многочисленные кабели. На отдельной подставке покоились каменные скрижали-артефакты, продукт деятельности кланов Ламбергов, непревзойденных умельцев, сумевших объединить два таких разнонаправленных начала, как жизнь и смерть. Стоило переступить порог, как навстречу метнулись две фигуры в белых халатах. Сухощавый и подтянутый Аристарх Юрьевич Глебов, бывший старший научный сотрудник Пулковского института прикладной физики и профессор кафедры, и пузатенький Лоренцо Пацио, итальянский ученый-биохимик, работавший в комплексе еще до нашего появления. Ваша светлость, милорд. В разнобой, но вместе с ним дружно, приветствовали меня ученые, возглавляющие проект. Быстро переглянулись и одновременно продолжили. Все готово. Мы на исходной позиции. Я помедлил, обвел взглядом зал главной лаборатории и кивнул. Начинайте.